В ходе реформы российской электроэнергетики утверждена схема обмена акциями различных подразделений государственного холдинга РАО ЕС «Россия», упраздняемого через год, между его главными акционерами. Сегодня на долю госкомпаний приходится 3/4 всего производства электроэнергии в стране. Даже по завершении реформы, полагают эксперты, под контролем государства останется не менее половины. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Обмен акциями, утвержденный недавно Советом директоров РАО ЕС России, подразумевает, что акции, выделяемых из состава холдинга компаний, принадлежащие государству, обмениваются на акции также выделяемых компаний, но принадлежащие другим нынешним акционерам РАО. После государства крупнейшие из них – «Газпром», «Норильский никель», «Сибирская угольно-энергетическая компания», «СУЭК». Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «АТОН» Дмитрий Скрябин.
Смысл всей этой истории в том, что взять, например, «Газпром» и там «СУЭК» или «Норникель», им, как крупным владельцам РАО и как участникам в основном генерирующего сектора отрасли, неинтересно получать доли во всех компаниях, выделяемых из РАО. Им интересно сконцентрированно получить доли в определенных генерирующих компаниях, чего, собственно, они достигли путем вот этого обмена.
В целом, сохраняется ли баланс между основными акционерами нынешнего РАО ЕС в будущем секторе производства электроэнергии за вычетом атомных станций?
Он уже меняется. Схема обмена подразумевает то, что «Газпром» увеличивает свою долю за счет получения контроля над ОГК-2 и ОГК-6 пакетами государства. Государство снижает свою долю в ряде генерирующих компаний, получая вместо этого доли «Газпрома» в ФСК, Федеральной сетевой компании. То есть происходит уже некое перераспределение долей в генерации, и оно будет дальше продолжаться по мере того, как будут размещаться доп. Эмиссии акций генерирующих компаний. Так, например, доп. Эмиссия ТГК-1, которая намечена на сентябрь. Я думаю, что одним из основных претендентов на покупку там может быть «Газпром». Поэтому я думаю, что в конечном счете госкомпании, это ГИДРО-ОГК, это «Росэнергоатом» и это «Газпром», займут порядка 50% рынка электроэнергии в России.
После завершения начатого обмена акциями подразделений РАО ЕС, а также после намеченных первичных их размещений на рынке некоторых из этих подразделений, как примерно может сложиться структура собственности в секторе тепловых электростанций России, на долю которых, вместе взятых, сегодня приходится почти 70% общего производства электроэнергии в стране? Аналитик компании «Кит Финанс» Дмитрий Царегородцев.
Если говорить о «Газпроме» и предполагать, что он сольет свое энергетическое подразделение с СУЭКом, в чем я не уверен, потому что сделка затормозилась, то объединенная компания ориентировочно будет контролировать примерно 30% всей тепловой генерации в стране. Еще достаточно большой кусочек уже закрепил за собой холдинг комплекс энергетических систем, порядка 15%. Остальные игроки заметное место занимают Норильский никель. Если у него получится взять под контроль интересующего территориально генерирующей компании, то его доля достигнет примерно 8%. Иностранные инвесторы, сейчас пока их представляют только «Фортум» и «Энель», они уже претендуют примерно на 7-8% всей мощности. Но, по моим оценкам, максимально, если они будут активно участвовать в аукционах на оптовые генерирующие компании, то они доведут свою долю до примерно 20%. Если все это просуммировать, получается, что уже сейчас порядка 80% всей генерации, которая питается углем и газом, уже более-менее имеет очерченный круг будущих владельцев.
От планов создания только что упомянутого совместного предприятия «Газпрома» и «СУЭК» Сибирской угольно-энергетической компании, крупнейшего в стране производителя угля, ни один из участников пока не отказался. Если допустить, что СП будет создано, значит ли это, что на рынке появится суперигрок, контролируемый государством, в противовес всему остальному частному сектору производства электроэнергии? Дмитрий Скрябин.
На самом деле этот суперигрок уже создан. 70% топливного баланса энергетики, да, это газ, это «Газпром». «Газпром» уже обладает большой долей генерации, это «Мосэнерго», он, очевидно, получит уже по решению Совета директоров РАО контроль над ОГК-2, ОГК-6. То есть у «Газпрома» уже будет порядка 30 тысяч мегаватт установленной мощности. Это составляет порядка 15%, наверное, общей установленной мощности в России. Плюс ко всему, если мы говорим, что он идет еще и к сделке с СУЭКом, это сильно упрощит позиции «Газпрома» именно в поставках топлива, в части угольной генерации. И тогда, конечно, если мы сейчас имеем полумонополиста на рынке электроэнергии, то после того, как произойдет это объединение, мы получим полного монополиста практически, особенно в части поставок топливной электростанции.
Дмитрий Царегородцев.
Я не считаю, что объединение энергетического бизнеса «Газпрома» и «СУЭК» несет какую-то радикальную угрозу. Безусловно, это негативный процесс, негативный для конкуренции. Что касается риска монополизации, то, к сожалению, он в меньшей степени зависит от структуры собственности в генерации. Гораздо больше для этого делает несовершенство нашей сетевой инфраструктуры, которая затрудняет переток электроэнергии между отдельными регионами, фактически создает такие квазиизолированные зоны, в которых имеет место естественное доминирование не какой-то компании, а отдельной станции или двух-трех станций. Расшить эту проблему вполне можно, если активнее строить межрегиональные линии электропередач.
В Европейском Союзе отсутствие необходимых трансграничных мощностей передачи электроэнергии эксперты также называют едва ли не главным препятствием формирования конкурентного общеевропейского рынка. Из Эссена руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Он очень фрагментирован, точнее, много рынков. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой E.ON. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Проблема не только в том, что самих сетевых мощностей не хватает, но и в структуре собственности на них. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы сетевые подразделения, то есть линии электропередачи, были выделены из структуры европейских энергокомпаний, в основном вертикально интегрированных, в отдельные. Заведующий кафедрой экономики и энергетики университета города Дуйсбург Кристоф Вебер.
На мой взгляд, это еще нерешенный и весьма спорный вопрос. Европейская комиссия просто не имеет права решать все за всех. Против такого подхода уже выступили не только Германия и Франция, но и другие страны. К тому же, по конституции ФРГ, никто не имеет права лишать кого-либо его собственности или побуждать уступить ее кому-либо другому. Во всяком случае, в Германии выкупить или еще как-то отделить сетевой бизнес от главного концерна в принципе трудно осуществимо. И, кстати, в последнее время появились сигналы, что Еврокомиссия, осознав сложность задачи, может и отказаться от этих планов.
Тем не менее, специальная комиссия Европейского парламента в начале лета в целом одобрила планы Европейской комиссии. Большинство крупных энергокомпаний Европы занимаются продажей и газа, и электроэнергии, и теплоснабжением. В России таких универсальных компаний пока нет. Дмитрий Скрябин.
В Европе до сих пор не могут разделить вертикальные интегрированные компании, имеется в виду сети и генерации. В России это разделено законодательно. То есть, если у нас не будет меняться законодательство в электроэнергетике, то, конечно, такого рода интеграция у нас не получится, чтобы генерирующие компании владели сетевыми активами. Безусловно, российские энергокомпании пойдут в такие смежные бизнесы, как водоснабжение, как теплоснабжение, как газоснабжение. Ну, собственно, пример такого есть. КЭС, комплекс энергетических систем, или российские коммунальные системы. Они занимаются водоснабжением и теплоснабжением в ряде регионов. Я так понимаю, у них есть проекты в газоснабжении.
В Европе рынки электроэнергии многих стран, несмотря на их либерализацию, по-прежнему фактически поделены между крупнейшими национальными энергокомпаниями. В одних регионах одни, в других регионах другие. Мануэль Фрондель.
Несмотря на немалое количество, около 1000 небольших компаний, поставщиков электроэнергии в Германии, как правило, это муниципальные и региональные, энергетический рынок страны на 80% контролируют всего 4 крупнейших концерна. Эон, РВЭ, Vattenfall Europe и НБВ, преимущественно в Южной Германии.
Из Испании профессор Мадридского университета Хуана Карлоса Хавьер Хуарес.
Подобный монополизм существовал в Испании до 2004 года, особенно в электроэнергетике. Три крупнейших компании – Endesa, Iberdrola и Unión Fenosa – фактически делили Испанию на зоны влияния. Теперь такое территориальное разделение ликвидировано. Любая компания может работать где угодно.
В России в рамках реформы электроэнергетики сформированы как территориальные генерирующие компании, так и межрегиональные оптовые. При этом в стране остаются регионы, изолированные от общей энергосистемы: Дальний Восток, Архангельская и Калининградская области, а также Республика Коми. Дмитрий Царегородцев.
Экстерриториальность оптовых генерирующих компаний, она служила не просто задачей общероссийской конкуренции, а в значительной степени задачей распределения рисков для этих компаний. Если говорить о том, существует ли в России действительно конкурентный рынок в общестрановом масштабе, мой ответ – да. Просто у него есть так называемые узкие места, и их пока довольно много, но мы, может быть, увидим в течение 3-4 лет полноценный рынок, включающий и Сибирь, и европейскую часть, с живыми перетоками, сопоставимыми с общим объемом потребления.
По планам завершения реформы российской электроэнергетики, РАО ЕС России, как государственная структура, контролирующая большую часть этой отрасли, прекратит свое существование к 1 июля 2008 года.
О реформе российской электроэнергетики рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.